Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем великий документ Петровского царствования, громоздкий, порой пугающий, насколько он европеизировал русскую жизнь, но, тем не менее, документ исключительно важный для русской жизни 18-19-го, начала 20 веков. У нас в гостях старший преподаватель Московского государственного института культуры, замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров, и он нас сегодня просвещает. Итак, Александр Азизович, вот вопрос непростой. Вы сказали, что дворянство стало общим, единым, но ведь, насколько я понимаю, надо еще и определить, а кто, собственно, такой дворянин?
Вот у Петра и его наследников было очень четкое понимание, что дворянин – это слуга государев, и дворянство дается за службу. То есть те дворяне, которые имели его до Петра, впоследствии стали называть столбовыми, те, кто записаны в столбцы еще при, так сказать, 17 веке, им, конечно, дворянство не лишали, хотя требование службы оставалось. Но для всех остальных было сказано, как стать дворянином. Служи государю, за Богом молитва, за царем служба не пропадает. На военной службе первый же офицерский чин прапорщика давал его обладателю потомственное дворянство. На статской службе надо было дослужиться до чина 8-го класса коллежского асессора.
Здесь я хотел бы внести определенную ясность в один сложный вопрос. Вот порой встречаешь людей, которые говорят тебе, все население Российской империи было разделено на 14 классов. Да ничего подобного. Под 14-м классом существовала бездна чинов, которые не давали никакого потомственного дворянства. Ну, вы знаете, сержанты, капралы, на статской службе протоколисты, секретари, копиисты. Их колоссальное количество, они не могли ни на какие привилегии претендовать ни в командном смысле, ни в начальническом, ни тем более думать о дворянстве. Им приходилось просто работать, причем иногда случалось забавное. Какой-нибудь сержант гвардии по чину ни в каком месте не дворянин, но по родословию дворянин, живет в богатом доме с чудесной красавицей женой и огромным поместьем, оставшимся от родителей, а рядом живет полковник, который давным-давно выслужил из нижних чинов потомственное дворянство, ну, или личное, или потомственное, полковник уже, конечно, потомственное. Но он живет небогато, он живет на жаловании и без деревенек. Ну что ж, ну, такова жизнь.
Такова жизнь. Тем не менее, а вот система табеля о рангах открывала доступ для энергичных представителей русского общества, доступ его элиту. Это был такой четко обозначенный путь. А, скажем, солдат должен был беспорочно прослужить 11 лет, знать грамоту, желательно было быть унтер-офицером, и это открывало ему возможность держать экзамен на офицерский чин. А таких было довольно много, причем во время больших войн их число возрастало, потому что и даже не всегда надо было выслужить вот этот вот срок, потому что, ну, представь себе командира полка, который потерял половину своих субалтернов в сражении, ему надо назначить новых, ну, кого назначить?
Опытных рядовых.
16-летнего дворянственного отпуска, который ничего не умеет, или опытного рядового, или опытного унтера назначить, да, с кем ему в бой-то идти. И это открывало дорогу, и, скажем, при Николае Первом, если возьмем срез Николаевской армии, там порядка 28% офицеров были офицеры, выслужившиеся из рядовых.
Вот здесь хотелось бы уточнить, скажите, вот мы говорим о дворянстве, оно сохраняется родовое, его можно выслужить, но что можно выслушать? Дворянство личное, то есть сохраняющееся на время жизни этого блистательного служильца, который дошел до определенного класса, или дворянство потомственное, которое он может передать своим детям?
И то, и другое. А, скажем, на военной службе изначально уже первый офицерский чин давал потомственное дворянство. Потом решили, что это как-то очень уж хорошо, И при императоре Николае I планку потомственного дворянства повысили до капитанского чина, то есть до где-то 9 класса. А первый офицерский чин давал дворянство личное. И тогда возникло очень интересное сословие «обер-офицерские дети». То есть это дети офицеров, не еще получивших личное, но не получивших потомственное дворянство.
Сами они не дворяне.
Сами они не дворяне, но они как бы очень близки к дворянам и по многим аспектам к дворянам приравны. То есть их брали в кадетские корпуса, там они службу могли начинать с офицерских чинов, там пробыв год юнкером. То есть у них положение очень близкое. Значит, потом эту планку в эпоху Александра II, когда сословные привилегии во многом были отменены, подняли аж до полковника. Да, то есть, чтобы получить потомственное дворянство, надо было стать армейским полковником. На статской службе тоже. Изначально мечтой любого чиновника был чин 8 класса коллежского асессора, который давал потомственное дворянство.
Ну, заметим, вот на статской службе, то есть на гражданской, дворянство давали гораздо позже, потому что военную службу, своего рода налог кровью, ценили выше.
Да, безусловно. И, значит, причем это постепенно начинает затрудняться, потому что сначала граф Спиранский проводит реформу, что чин коллежского асессора может получить только человек с университетским образованием или сдавший экзамен за университетский диплом, старший чиновник должен быть образованным. А потом император Николай I поднимает потомственное дворянство на статской службе до чина 4 класса, до действительного статского советника, то есть до генеральского чина. А чин коллежского асессора дает только личное дворянство. То есть на статской службе с этим были, конечно, проблемы.
То есть фактически до таких высоких чинов мог дослужиться либо человек, который от семьи унаследовал, вот она постепенно поднимается в чинах, он получает связи, определенную дружелюбную среду, его и дальше подкидывают в чинах, может быть, он и его дети станут потомственными дворянами. Или это милость государева?
Или милость государева, ну или какие-то особые там случаи. Впрочем, как правило, как показывают современные исследования, в Российской империи попадание выше вот, в состав дворянства занимало у семьи одно-два поколения. То есть отец чиновник, допустим, даже там 6-7 класса, а сын уже идет в офицеры и получает потомственное дворянство. Да, то есть, более того, были определенные, так сказать, тесты, механизмы, которые не обязательно жестко привязывали выслугу дворянства к чину. Скажем, а вот на военной службе производство в каждый следующий чин допускалось после определенной выслуги, то есть, допустим, подпоручик, чтобы стать поручиком, должен был 3 года отслужить. Раньше не производили, за исключением боевых действий. Но производство осуществлялось только на вакансии, то есть подпоручик 3 года прослужил, но вакансии поручика нет, и он так подпоручиком и остался. Так вот, что интересно, было правило, что если человек выслужил выслугу лет, достаточную для достижения, скажем, полковничьего чина, дающего право на потомственное дворянство, но вот вакансии нет, его там дорос только там до штабс-капитана, он имел право подать ходатайство в Сенат о том, что я-то отслужил, сколько положено своего батюшки, нельзя ли мне стать потомственным дворянином. И Сенат часто в таких случаях соизволял, так сказать, возводил человека в потомственное дворянство. То есть служба как бы не пропадала. Ну, на статской службе это было гораздо сложнее. Там не всякий статский советник мог получить потомственное дворянство.
Ну, насколько я понимаю, существовала еще одна объективная сложность. В Петровскую эпоху гвардию, то есть ту часть армии, которая состояла из деятельных сторонников Петра, была наиболее надежной, в ряде случаев наиболее боеспособной, ставили намного выше всей остальной армии, и гвардейские чины давали очень значительное преимущество над армейскими.
Да, гвардейские чины были на 2 чина выше армейских, артиллерийский, инженерный на 1 чин, а вот гвардейский на 2. И эта привилегия у гвардии держалась очень долго. В 19 веке им срезали все-таки до преимущества на 1 чин, но вот окончательно они продолжали их удерживать до конца. И это приводило к тому, что в 18 веке было очень много стремительных карьер, когда вот помните, у Пушкина матушка была еще мною брюхата, а батюшка уже записал меня в полк. И, по-моему, к моменту выхода до службы Петруша Гринёв успел уже до офицерского чина дослужиться, просто даже ни разу не побывав в полку.
Ну, он имел домашних учителей, скажем
да.
так.
Да. Так вот, батюшка-то у него был строгих нравов и отправил его в армию в Оренбург, а если бы он отправил его в Петербург, Петруша бы стал прапорщиком гвардии, то есть подпоручиком армии, вернее, поручиком армии. Прослужив в гвардии 3 года, он бы мог выйти в армию уже капитаном. И, так сказать, вряд ли армейские поручики были бы рады увидеть такого замечательного капитана, который в гвардии свалился.
Юного и прекрасного.
Еще более быстрая карьера была на придворной службе, потому что, ну, помните, у этого государь дает чины, кому достоин, и милость, кому изволит. И в придворные чины можно было получить очень быстро.
До придворных чинов мы доберемся. Да. Это особая сложная статья. А мне хотелось бы сейчас завершить с гвардией. Вот до какой степени гвардия была действительно привилегированными войсками, и это возвышение в чинах было оправдано, когда все это реально прекратилось, когда она просто стала войсками охраны государя и высокобоеспособными войсками для обычных сражений?
Знаете, у гвардии была сложная ситуация. Значит, в Петровскую эпоху гвардия постоянно при государе, государь постоянно воюет, и гвардия, уровень ее боеспособности очень высок. То есть это лучшее из лучших. Более того, была такая форма, как солдаты могли в качестве поощрения перевести в гвардию. И это делало гвардию очень так. Далее. Начиная с Петра Великого и до Александра Павловича, гвардия не воюет ни разу. Все гвардейские полки стоят в Петербурге, и несут охрану престола Отечества.
А время от времени они решают судьбу престола.
Да. При этом нельзя сказать, что в гвардии были, так сказать, там, менее храбрые люди. Те, кто из гвардии хотел отличиться, переводились на время или постоянно в армию, участвовали в боях, и немало прославных полководцев начинали карьеру в гвардейских полках. Ну, Александр Васильевич Суворов, да? Да, сержант Семеновского полка, перевелся в армию офицером и, да, закончил фельдмаршалом.
Вот. Закончил генералиссимусом. Но этого чина в табеле о рангах нет, не это почетный чин.
Вот. Поэтому весь 18 век гвардия – это предмет для боевых офицеров, предмет таких вот часто недобрых шуток. Ну, собственно, начало капитанской дочки – это вот хорошее мнение о том, что думает армейский офицер о гвардии. Пусть он поедет в армию, будет солдат, а не шаматон. Чему он научится в гвардии?
Ну, Грибоедов, гвардейцы, гвардионцы, золотое шитье, а тут нормальные люди воюют.
Да.
Дорогие радиослушатели, ну вот разговор наш зашел уже в более поздних временах, нежели петровские, и самое время послушать Дмитрия Степановича Бортнянского из его концерта номер 6 «Слава Вышних Богу».
Oh.
«Пророческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем один из документов, которые сопровождали жизнь служильцев наших государей на протяжении всего существования Российской империи, табель о рангах, и комментирует жизнь этого документа и то, как от этого документа зависели жизни тысяч и тысяч русских людей, Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель Московского государственного института культуры, замечательный историк и исторический публицист. Ну вот давайте мы доберемся до финишной черты в истории гвардии как привилегированных войск. Некоторые привилегии оставались вплоть даже и до Николая II, но, по сути дела, совокупность их рухнула гораздо раньше. Но не рухнула, а очень сильно уменьшилась.
Да, значит, изменил состав гвардии, изменил вообще отношение к гвардии император Павел I, который гвардию очень не любил, считал, что это совершенно изнеженный позор для русской армии. Поэтому он отменил запись в полки младенцев. Гвардия стала комплектоваться нормальными солдатами, а уже его сын Александр Павлович вывел гвардию снова на поле боя. И во имя наполеоновских войн гвардия покрыла славой свои знамена, доказав, что она действительно является отборной армией.
Ну да.
Отборной частью армии.
Бородинская битва уже была хорошим доказательством.
Да, даже под австралийцем, где отличился либо гвардия конный полк, взявший французский штандарт. Во имя поражения вообще-то. Да, то есть и вот с этого момента привилегии гвардии несколько уменьшились. По-моему, у них все-таки осталось преимущество на один чин над армейскими, но гвардия стала почетным войском и сильным войском. Это была отборная часть армии, которая там при прибытии на театр военных действий могла много изменить. И гвардия начинает участвовать в сражениях.
А вот сделать через нее карьеру, то есть через придворные связи в верхах петербургского общества стало сложнее.
Сложнее, заметно сложнее. Так сказать, более того, там появились другие институты, позволявшие военным сделать ускоренную карьеру, но они были связаны с уже военным образованием, да, появляется корпус офицеров генерального штаба, и вот генштабистов, да, их в армии звали моментом за то, что им быстро дают чины, но, с другой стороны, это требовало, во-первых, сначала очень серьезной учебы, а потом отдельного формата службы.
Вот вы начали говорить о придворных чинах. Гвардия, допустим, ну, почти опустилась с некоторыми оговорками до уровня очень хороших обычных войск. А вот что касается двора, то там произошло несколько очень важных изменений. Я хотел бы сделать небольшую оговорку. Двор до Петра I – это в значительной степени большое количество привилегированных слуг. То есть человек, который прислуживает государю, его гостям, он может быть очень родовит. Он может быть Рюриковичем, Гедиминовичем, он может быть боярского рода. И для него не зазорно, условно говоря, оставить поднос на столе перед теми, кто пирует за столом государя. И, соответственно, участвовать в других придворных делах. Человек, который в XVIII веке заменял вот этого благородного служильца, постепенно попадал под подозрение. То есть, в общем, раз родовая знать рухнула, то и все то, что окружало ее быт, тоже начало исчезать. И при дворе огромное количество людей, которые раньше по табеле о рангах были, безусловно, дворянами, постепенно переставали ими быть. Но если человек заведует шкафом с посудой для питья кофе и запасами этого кофе, нет уверенности, что он дворянин. Если это человек, который, по сути дела, играет роль официанта при государе и его семье, нет уверенности, что это дворянин. Если это человек, который заведует столовыми приборами, ну, давайте подумаем, дворянин он или нет. И эти вопросы решались довольно сложно, но в основном в пользу того, что между придворными рождалась бездна. Несколько верхних придворных чинов – это как бы настоящие придворные вельможи. Огромное количество людей, которые служили при дворе, но не попали в эту самую верхушку, постепенно теряли всякий значительный статус.
Совершенно верно. Придворные чины, которые изначально задумывались как аналоги русских придворных чинов, постепенно стали сближаться с чинами гражданской службы и порой даже ими замещаться. число людей, получавших эти чины, в значительной степени сократилось. Действительно, это были теперь дворцовые служители, там какой-нибудь кофешенк, да, заведующий вот государевым шкафом с кофе и чаем. И это чиновник, он не обязательно дворянин. Конечно, теоретически там может быть потомственный дворянин на этой должности, как потомственный дворянин может быть губернским секретарем. Но не всегда. И, как правило, кстати, нет. А вторая реформа придворных чинов, такая вот заметная, происходит после XVIII века при Александре Павловиче, когда было замечено что? Что вот молодой дворянин появляется при дворе, умел понравиться государыне. Государыня говорит, ну, будешь теперь камер-юнкер. Замечательный молодой человек. А потом, через некоторое время, он может получить чин и камергера.
Чуть повыше.
Да. И вот камергер, а это чин, между нами, я был пиран к четвертому классу. Дальше что делает этот человек? Он переводится в армию и переводится в армию генерал-майором. Зорро там 24 года, и он генерал-майор. И,
кстати, заметим, камергерский мундир – это море золотого шитья. Да. Это просто, ну, человек-музей с современной точки зрения.
Вот. И император Александр Павлович эту систему упраздняет. Он делает что? Он делает звание чины камергера и камер-юркера почетными званиями, которые присваиваются чиновникам, служащим в определенном классе.
Но они конвертируются в военные
чины. Не конвертируются, то есть это вообще не чин теперь, это звание, почетное звание, камергер двора его императорского величества. А, там, скажем, губернатору могли такое звание присвоить в знак того, что государь этому губернатору доверяет. И он так гордо писался. Статский советник, камергер двора его императорского величества такое. То он, может быть, никогда при дворе в жизни не был. Но у него есть, скажем, привилегия писать лично государю, минуя собственное начальство. И вот он гордится тем, что он представляет особу государя.
Ну, то есть, по большому счету, чин превратился в титул. Ну, почти в титул. Да. То есть, граф, камергер.
Он не передавался по наследству, это единственное отличие от титула, но то же самое было, скажем, с женскими чинами, да, были фрейлины, были статсдамы, и вот фрейлину могли пожаловать барышню, которая не обязательно была при дворе, могли поощрить ее отца. Генерал одержал победу, мы его дочь пожалуем ей фрейлинский шифр, чтобы она вот теперь у нас фрейлина. Она, может быть, 9-летняя девочка, она при дворе, опять же, никогда не появится, но вот отцу приятно, что его дочь приближена ко двору.
Здесь есть два аспекта, которые показывают то, что в этих почетных званиях был смысл. Это не была виньетка ложной сути, это было довольно серьезное начинание. Вот почему? Во-первых, такое почетное звание, оно показывало государеву милость. Я не могу сделать тебя князем, но я могу сделать тебя камергером, показывая то, что ты сделал что-то очень важное, хорошее, доброе, то, что я лично, государь-император, ценю. Второй момент. Камергеру, камер-юнкеру было позволено пребывание при дворе. А это значит балы, это значит связи, это значит поддержание высокого статуса, это значит возможность что-то получить для себя сверх вот этого почетного звания. Ну и, наконец, понимаете, какая вещь? Огромное количество родовых дворян, которые, может быть, не выслужили себе высоких чинов в армии, были удовлетворены тем, что государь дает им почетные звания при дворе, как бы уважая их происхождение. По сути дела, они вот получали прекрасную блестку, но дворянская честь – это то, что еще никто не отменял, и к чести дворянской это было серьезное добавление.
Совершенно верно. Вот, скажем, можно вспомнить одно из самых известных таких пожалований, когда Пушкину пожаловали вот звание камер-юнкера. А Пушкин был не очень доволен, потому что он-то мечтал о камергерстве, но у него чин не позволял, он был чиновник 10 класса, ему камергерство не положено. Но, как писал современник, надо быть Пушкиным, чтобы быть недовольным камер-юнкерством.
Ну да, да, в принципе, он сказал, мне как мальчишке, да. Но, по большому счету, родня-то его не выше этого уровня летала, так что он получил то, что ему действительно причиталось.
Ну, даже да, не в этом, да, может, он считал, что это ему не по возрасту, с другой стороны, более половины камер-юнкеров были старше, чем он. То есть это не было таким моментом унижающим. Ну, можно вспомнить, что еще были военно-придворные звания флигель-адъютантов и генерал-адъютантов, которые государь присваивал офицерам Изначально это была свита, которая сопровождала государя на поле боя, а потом во второй половине 19 века это становится почетным званием, которым государь поощряет военачальника, как бы показывая степень своего доверия к нему. Вот, а там офицер свита его величества. Вот. В конце 18 века табель о рангах добавляется казачьими чинами, и это имело большое значение для казачества, потому что, конечно, казачьи чины существовали и раньше. А там харунжий, ясаул, войсковой старшина,
атаман.
Атаман.
Вот, кстати, Дежневу дали за его большие заслуги чин атамана при Алексее Михайловиче.
Да, в Российской империи атаман – это уже должность, да, там наказной атаман, постоянный атаман. Здесь появляются чины, но они что делают? Во-первых, они тем самым казачьи офицеры приравнены по рангу к армейским офицерам.
Ну, прежде всего, к кавалерийским, а да, потом уже и к пехотным.
Если до этого, там, так сказать, казаки, вот они поучаствуют в походе в армии, и, опять-таки, непонятно, как, опять-таки, им соотноситься, да, то есть вот кто, да, то есть там вот казачий харунжий или армейский корнет, кто из них старше, там, ну, или казачий сотник, или там армейский прапорщик, вот кто, если они вместе оказались в одном, кто будет командовать. Теперь они приравнены, казачьи чины включены в табель о рангах, и вопрос не возникает.
И даже, насколько я понимаю, есть казачьи чины, которые также дают дворянство и личные потомства.
Совершенно верно, потому что те же, все эти казачьи чины встроились, они считались военными чинами и давали дворянство точно так же, как любые армейские чины. Да, то есть в эпоху Александра I казачьих оружий становился дворянином. Да, потом это подняли там до войскового старшины, ну, когда и в армию подняли.
Ну, вот, понимаете, таким образом получилось то, что, во-первых, некие шляхетские роды, которые жили на территории Малороссии через казачество, получали возможность подниматься, а во-вторых, сама казачья старшина получила возможность подняться до высот российского дворянства. У нее был стимул для того, чтобы служить, служить как следует, и его награждали, и бывало так, что люди, которые когда-то, в общем, ну, просматриваются, у них не дворянские, а казачьи корни, добирались до генеральских чинов.
Совершенно верно.
Один из знаменитых полководцев России, насколько я помню, Паскевич, он ведь тоже по родителям своим был из казачьего дворянства, которое там куда-то там вглубь уходит уже просто казакам.
Да, он из малороссийского дворянства, да и, собственно, большинство казачьих генералов, они не имели, так сказать, не казачьих предков. То есть большинство там и Бакланов знаменитый, они все начинали с рядовых казаков, которые выходили в генеральские чины и пополняли собой дворянство. И Орлов Денисов, командир гвардейских казаков, то есть они все начинали там. И это, конечно, для казачества было очень важно, потому что его приравнивали к другому военному сословию империи, к дворянству, и тем самым показывали, насколько государство его ценит.
Ну что же, дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне хотелось бы поблагодарить от вашего имени Александра Азизовича Музафарова и обратиться к вам со следующими словами. С одной стороны, конечно, табель о рангах может показаться слишком громоздкой, слишком сложной, ее многое множество раз регулировали, изменяли, она была то до предела европеизирована, то до предела русифицирована. И вместе с тем, у нас сейчас такой системы нет. А вот хорошо это или плохо, подумайте сами. Я, пожалуй, приветствовал бы, если бы на нашей службе появилось что-нибудь подобное табели о рангах. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».